Со вкусом моцареллы, да. Божественно.
Podboltat. Podcast that is dead inside.
Всем привет! С вами Podboltat. Подкаст мертвый, но живой. И сегодня с вами, как всегда, в виртуальной студии Сергей.
И Дмитрий.
И, слушай, Дим, тебе не кажется, что, ну, вот как-то, знаешь, жарко сейчас, вот, очень жарко?
А, возможно, душно, потому что наш подкаст душный.
Но в то же время жарко, потому что, знаешь, стоит такая жара, знаешь, вот какой бы эпитет подобрать, чтобы он очень точно ее описал, да?
Смертельная ярость.
Правильно.
Обожаю этот перевод названия, потому что он как бы олицетворяет всю безидейность, что ли. Я его читаю, я забываю прямо во время прочтения это название.
Да-да-да. Хотя, конечно, «Смертельная жара» тоже будет неправильным переводом, потому что это просто сленговое название полицейского, то есть «Мертвый коп». Выходит. Ну, короче, мы сегодня говорим о фильме «Dead Heat», потому что вы нас просили, вы нас умоляли. Это все по вашим просьбам. Это все благодаря этому замечательному интерактиву в нашем телеграм-чатике, в который, кстати, на который можно найти ссылочку в группе ВКонтакте. Была эпичная битва. На самом деле нет, потому что проголосовал целых 7 человек.
Ну, что, наверное, много.
Да, что довольно много, потому что в отличие от группы и в отличие от канала, в чате только элита. Это, ребят, вы сейчас, кто это слушает, это вы элита. Вот, ну, на самом деле, с перевесом в целый один голос этот фильм победил. Так что, если хотите влиять иногда, когда это будет хотеться, знаешь, так, когда вы хотите влиять на то, что мы контролируем, выбрали и как бы...
Ну, это как в играх Telltale, все как обычно.
Ну, да-да-да.
Мы это запомним.
Ну, в общем, в любом случае, все честно, с перевесом в целый один голос победил фильм «Смертельная ярость», «Смертельная жара», «Мертвый коп», неважно. В общем, этот вот фильм. Будем называть его условно «Смертельная ярость». Боже. Не, я не могу серьезно говорить это название, потому что оно настолько... просто это вот какой-то вот такой дженерик. Блин, смертельная ярость. Вспоминается, знаешь, старая шутка про фильмы «Кровавая кровь» и «Смертельная смерть». Вот просто то же самое по смыслу. Но в любом случае, этот фильм, он довольно интересный. То есть это не обязательно значит, что он хороший или плохой, но... Там есть о чем поговорить. Но сначала мы, как всегда, перейдем к нашей уже закрепившимся названием, к нашей эпистолярной рубрике, вот, где мы рассказываем о том, что с нами произошло за время с записи предыдущего подкаста, что мы посмотрели, прочитали, что мы сделали. И так как у меня были довольно загруженные недели, и вряд ли слушатели захотят наслаждаться моими прекрасными рассказами о постройке нового дома в Майнкрафт, я думаю, сегодня ты будешь солировать.
Да, солью, так солью. В общем, посмотрел я, значит, художественный фильм «Бэтмен против черепашек-ниндзя», который вышел вот буквально в апреле 2019 года. И это чудо, какая прелесть на самом деле. Я так и не выяснил, основывается он на каком-то комиксном первоисточнике или нет. Если да, это чудесно, если нет, то это вообще великолепно. Это просто концентрированный фан-сервис, битком набитый разными отсылочками. По сюжету, скажем так, черепашки-ниндзя гонятся за Шреддером из Нью-Йорка, и каким-то образом они преодолевают столь большой путь, что попадают в Готэм. И там они встречают Бэтмена, с которыми у них возникает небольшая перепалочка, но в целом они довольно скоро объединяются, чтобы сразиться с Рас Аль Гулом и Шреддером. У Рас аль Гула есть безумный план. Короче, они кооперируются со Шреддером, у которого есть слизь. Слизь, с помощью которой там в свое время черепашки-ниндзя стали тем, кем стали, собственно. И что там происходит? В общем, прелесть этого мультфильма заключается в том, что вот в его названии вроде бы заложена основная идея, что Бэтмен против черепашек-ниндзя. Но на самом деле это всего одна сцена, и это самая обыденная и самая стандартная сцена во всем фильме, потому что там есть куда более безумные вещи. Например, там есть... Я не могу ругать мультфильм, в котором есть сцена, где за героями гонится гигантский динозавр-ниндзя, который потом в него стреляют антидотом, и он прям на ходу сдувается, как воздушный шарик, и превращается в человека. И... такого там полно. Там вся прелесть заключается в том, что небольшой спойлер. Этот слизь в итоге распыляют в больнице Архам, и все злодеи, которые там находятся, они подвергаются воздействию слизи, которая превращает их в животных. И то есть там, например, мистер Фриз превращается в гигантского белого медведя с огромной пушкой. Соответственно, Пугало превращается в ворона, там Харли Квинн превращается, насколько я помню, в огромную волка и собачатину, не разобрал, ну и так далее. И это просто какое-то форменное безумие, и я даже не знаю, что еще тут добавить. Ну, в этом мультфильме, например, еще Бэтмен произносит «Кавабанга», так что...
Ради этого стоит жить. Ну, да? я могу добавить, что пока ты говорил, я посмотрел. Это действительно по комиксу, по мини-серии из 6 выпусков.
Угу. Потому что в титрах, в принципе, пускали обложки комикса, но я подумал, что это фейковые обложки, скорее всего.
Ну да.
Ну, как бы вот не знаю, надо сверять, надо смотреть. Да, очень милая вещь, советую.
Кто-нибудь уже шутил что-нибудь в духе «Раз аль Гул, всегда аль Гул»?
Нет, но там очень много шуток, которые, знаешь, подстёбывают какие-то клише каждой из вселенных. Там, то есть, что черепашки-ниндзя забегают, например, в Готэм, и Рафаэль, по-моему, удивляется, что, типа, «Хей, смотрите, тут летают дирижабли, а зачем они летают, не очень понятно». И все в таком духе, там подкалывает постоянно там пингвина, например, за то, что он какие-то фразочки вворачивает, которые касаются фишек пингвина, ну и так далее. Короче, там очень много стеба. Мне особенно понравилась отсылочка к Эйприл О'Нил. Mm-hmm. Заключалась, короче, в том, что черепахи едут в своем фургончике, там можно, если застопить кадр, на заднем плане увидеть календарик, где, короче, типа, апрель месяц, ну, то есть April, и там черепашечка, это так мило.
Забавно. Ну, я думаю, больше не стоит особо выдавать всяких подробностей, потому что люди должны насладиться этим лично, потому что да. Я так понимаю, что такой набитый всякими фишечками фильм...
За час 20 там столько впихнули, я просто каждые полминуты сидел и удивлялся.
Ну, здорово. Так. Больше у тебя ничего, да?
Ну, все остальное как бы столь заслуживает внимания.
Короткая, пожалуй, сокращенная эпистолярная рубрика. И переходим, да. Переходим, соответственно, к тому, ради чего мы сегодня собрались. К фильму... Ой, боже мой.
Смертельная ярость.
Смертельная ярость. Ну и, конечно же, в этом фильме нет ничего, что было бы смертельной яростью, но какая разница? Впрочем, справедливости ради, не только в русском варианте этот фильм продвигался не совсем правильно. Я сейчас даже забегу немножечко вперед. То, что, ну, фильм, скажем так, это помесь хоррора, комедии, боевика. Ну, в общем, все равно такой фильм, ну, рейтинг R. И, соответственно, люди, которые занимались созданием фильма, и люди, которые занимались продвижением фильма, они не очень между собой контактировали. И поэтому фильм продвигался как новый полицейский из Беверли-Хиллз. ну, который абсолютно более лайтовый фильм и не содержащий такого всего, что содержится тут. Так что вот. Ладно, давай синопсис и перейдем к созданию фильма.
Ну, кстати говоря, непосредственно о полицейском с Беверли-Хиллз. Я не смотрел этот фильм, но я так понимаю, что это вот реально тоже типичный бадди-муви с полицейскими и все такое. Ну, то есть, в каком-то плане, наверное, сравнение все равно уместное, потому что фильм действует по структуре, которая вот присуща там 48 часам, смертельному оружию, Танго и Кэш и так далее.
Ну, да. Это верно. Другой вопрос, что немножечко по возрастному рейтингу все и по жанру.
Да, как говорится, есть один нюанс. В общем, фишка в том, что вот речь идет о детективах, которые все себя такие друзья. Один более такой безбашенный, другой более смирной, скажем так. И они, короче, прибывают на место происшествия в самом начале фильма, где видят, как двое чуваков грабят... Банк они грабили или ювелирный?
По-моему, ювелирный, да.
Ювелирный, вот. И начинают как бы... Присоединяются, в общем, к полицейским, которые начинают в этих грабителей стрелять. И тут выясняется довольно быстро, что грабителям, в общем-то, довольно пофиг на все эти пули. Они как бы немножечко так... бессмертные практически. Ну, в итоге их кое-как устраняют, тела отправляют на вскрытие, и получается так, что, типа, доктор, там есть доктор по имени Ребекка Смитерс, и она, в общем, понимает, что уже раньше видела эти тела, она их вскрывала, и как бы чуваки-то на самом деле повторно воскресли. То есть кто-то, видимо, помог им в этом. Ну и расследование ведет героев к тому, что такой микроспойлер, один из героев погибает от удушья, и его в итоге воскрешают с помощью специальной машины, фишка которой в том, что эффект от воскрешения типа длится 12 часов или что-то около того. И в итоге получается так, что у нас как бы дуэт из одного живого чувака и одного мертвого чувака, который все-таки живой. И им всем надо как-то быренько разобраться с этим преступлением века за довольно короткий срок. Те самые там 12 часов, после чего воскрешенный он как бы немножечко так умрет окончательно. Ну и как бы вот основной концепт такой.
При этом фильм является, ну, таким переложением фильма 1949 то ли 50-го года, который называется DOA, не путать с другим фильмом DOA Dead or Alive, который является экранизацией видеоигры и который абсолютно прекрасный. Вот, но, короче, тот фильм рассказывал о чуваке, которого отравили чем-то радиоактивным, ему оставалось жить 24 часа, и он как бы ищет своего убийцу. Вот, а... По сути, это не то, что ремейк, это как, по сути, признавали сценаристы, но это такой плагиат, скорее, этого фильма. Но к этому фильму есть такая отсылочка, даже в одной из сцен по телевизору показывается как бы ключевой поворотный момент того старого фильма, как раз с которого стырен вот этот фильм. Вот, так что такой типа аммаж. Ну, причем этот сюжет эксплуатировался не раз, есть другие ремейки этого фильма DOA. То есть, как бы идея интересная, но идея не то чтобы супер-мега-новая. Вот. И тем не менее, фильм вышел. И его сняли очень быстро, за, по-моему, 37 дней. И у него был очень невысокий бюджет, 5,4 миллиона долларов, из которых, если я не путаю, то 4,5 миллиона ушли на актеров. Немножечко о бюджете, вот хотелось бы просто поговорить. В начале фильма мы видим красивые съемки с вертолета. Вот. Они стоковые, потому что деньги кончились, и люди не смогли позволить себе настоящий вертолет, поэтому они просто купили стоковые эти... стоковые съемки. Кучу сцен было вырезано из-за бюджета. В общем, очень много скажем так, ну, я думаю, это уже не будет спойлером, раз тут присутствуют определенные, скажем так, зомби. В фильме должно было быть как минимум еще две эпичных сцены зомби. Одна в библиотеке, где они выскакивают из-за стеллажей, другая на кладбище, где они выкапывают себя из могил. Но в итоге ничего этого не было, вообще ничего. Вот. Так что старались все экономить, снимать быстро, но тем не менее довольно-таки на энтузиазме. Режиссер фильма Марк Голдблэт, это его, по-моему, первый фильм, да, он до этого был таким именитым монтажером, да он, в принципе, до сих пор продолжает быть довольно именитым монтажером, потому что, ну, по-моему, кроме «Карателя», у него ничего такого заметного после этого и не вышло. Но он работал над довольно такими крутыми фильмами, типа «Рэмбо», «Терминатор», ну, то есть вот такой вот именитый чувак. Сценарист Терри Блэк, он, по-моему, вот это, конечно, я сейчас офигенно говорить «по-моему», но мне кажется, что он родственник...
Того самого
Шейна, да, который смертельное оружие и все такое. Вот, потому что я сейчас могу путать. Но он или его друган, или его родственник, но фамилия подсказывает, что, скорее всего, родственник. Вот. И в этом фильме есть камео Шейна Блэка.
Как же прекрасно, что когда ты забиваешь в поиске Терри Блэк, первым делом тебе выдается певец Терри, который на лейбл Black Star работает.
Надо же. Это абсолютно прекрасно. Наверное, он этим может гордиться. Так, Шейн. Ну, в общем, да, у него есть такое. Почему я всегда говорю Шейн Блэк? Он же Шейн Блэк. С кем? Ну, да, да, все. Нет, тогда, слушай, тогда без вариантов. Они родственники. Все, это точно, официально. Можете...
Постановляем.
Постановляем, да. Вот. А оператор... Тоже сейчас очень такой известный чувак, потому что он снимал почти все фильмы Уэса Андерсона. Вот.
Вот это уже солидно.
Это уже солидно.
Только вот в тот момент, видимо, его умения еще были так себе. Вот, то ну есть, да. Не то чтобы операторская работа была какой-то плохой, она просто, ну, обычная.
Ну да, нету всяких фирменных фишечек и прочего. А, да. И актеры, в принципе, ну, как бы, судя даже... По бюджету уже можно сделать вывод, что они были, точнее, по его пропорции потраченных актеров, были довольно неплохими. И, например, главный герой, который его зовут Трит Уильямс, точнее, не главный герой, а главный актер, он такой, довольно-таки такой авторитетный, такой опытный чувак. Он играл там в «Однажды в Америке» и других довольно таких крупных фильмах. И то есть он считался таким более-менее, ну, таким хорошим актером. То есть как бы... не актером для фильма про зомби. Поэтому все очень как бы сильно, знаешь, не то чтобы удивлялись, но всех очень радовал тот факт, что он к этому фильму подходил, ну, как бы, все равно максимально хорошо. То есть даже снимая фильм, как бы, режиссеры и продюсеры все равно ожидали, что актеры будут так немножечко лениво играть, но он там прям вкладывался, прям все... вживался в образ, и за это ему очень большой респект был. Были и другие довольно именитые актеры, например, чувак, который, если не путаю, играет доктора, он вообще такой актер, ну, того самого доктора, который доктор. Вот, он довольно такой тоже именитый актер, и он даже настоял на том, чтобы они перед сценами... вот устраивали пробные чтения. То есть сначала этого все не было. То есть этот режиссер, он действительно был новичок, он не знал, как все делается. Именно вот этот чувак такой по энтузиазму организовал все эти чтения, настоял, чтобы все репетировали. Вот. Но на самом деле, возможно, главная причина, по которой этот фильм появился, это второй главный актер Джо Пископо, который в то время был, ну, такой немножечко экшн-звездой. И по сути, вся идея фильма была в том, что а давайте снимем какой-нибудь фильм с Джо Пископо в главной роли. То есть, вот. Ну, он, в принципе, он нормально сыграл, он, ну, как бы, ну, да. Но не стал из него такой звезды, как из какого-нибудь Шварца и так далее. Вот, но тем не менее, потенциал у него был. К вопросу о Шварценеггере. Шварценеггер с этим фильмом косвенно связан. И не только тем, что его режиссер монтировал почти что все фильмы с Шварценеггером. Одного из вот этих зомби вначале играет дублер Арнольда Шварценеггера, который его почти во всех его ранних фильмах вместо него был. Вот. И, кроме того, благодаря нему один из создателей фильма познакомился с самим Шварцем, и в итоге они даже оказались вместе в качалке, где Шварц заставлял его тягать тяжесть. Другая связь с фильмами Шварценеггера — это то, что в одной из сцен оживления, как бы, ну, ты уже рассказал, так что это не спойлер, там есть сцена такое оживление, там такие молнии, такие, как бы, электрические разряды начинают летать. Короче, это те же самые электрические разряды, которые появляются, когда из будущего, ну, Терминатор как бы прилетает. Потому что они максимально экономили бюджет на этом фильме. А чувак, который отвечал за спецэффекты, он в том числе работал над Терминатором, и он такой, ну, блин, как бы бюджет увеличивать как бы не стоит, поэтому он решил взять те же стоковые эти записи. Вот. Так что вот еще одна вот такая вот связь. Есть связь и с фильмом «Рэмбо». Например, одна из сцен, я думаю, что если это вне контекста, это не будет спойлером, где один из героев выпрыгивает из воды, это такой оммаж к «Рэмбо». В общем, всего намешали, всего наворотили. И несмотря на то, что фильм такой довольно-таки простой по своему сюжету, добавили очень много глубинного смысла. Например, через весь фильм проходит символ мертвой рыбы.
Где?
То есть там это встречается как минимум несколько раз. Во-первых, в начале, где у одной из героинь дохлая рыба в аквариуме. Потом один из аквариумов уничтожается. Потом в конце есть спойлер. Я сейчас вот не буду его говорить, но там тоже связано с водой, аквариуме и так далее. Короче, через весь фильм проходит тема дохлой рыбы. Кроме того, даже есть такие вот более тонкие детали. Например, скажем так, один из персонажей оказывается, ну, не совсем тем, кем мы ожидаем. И у этого персонажа висит в доме его портрет. Но портрет не простой, а как бы с двумя лицами. Одно обычное, а другое как бы такое в отражении. И это как бы намекает на то, что этот персонаж, у него есть какая-то вторая сторона. То есть, несмотря на то, что это довольно такой примитивный зомби-бадди-муви, тут довольно много всего такого. Ах да, я же еще не сказал про Винсента Прайса. Тут был Винсент Прайс.
Да.
Да, и при этом первое, что он сказал режиссеру, это когда его встретил. Он сказал, по-моему, режиссер, по-моему, ну, в общем, кому-то из них, он сказал, замечательный сценарий. То есть, ему он понравился. То есть, мужик привык играть в таких вещах. Также из людей, которые были задействованы частично в этом фильме, это был Даррен Старр, довольно именитый продюсер, который прославился, ну, во-первых, сериалом «Беверли Хиллз 90-210», а во-вторых, он прославился чуть позже вышедшим сериалом «Melrose Place», а действие фильма происходит в «Melrose Place», поэтому создатели фильма спекулируют, что, может быть, это он из-за этого фильма получил идею этого сериала, тем более, что этот сериал абсолютно еще более упоротый, чем этот фильм. Также немножко помогал Джо Данте, вот, который известен гремлинами. И даже есть небольшая связь с гремлинами, потому что азиатский чувак, который тут играет владельца одного из забегаловки, в которой происходит место действия одной из сцен, это тоже чувак, который продавал гремлинов в этом фильме. Гремлины. Вот. Вот такие вот офигенные факты. В общем, к нему как бы есть отсылочка, точнее, режиссер думал, что к нему есть в фильме отсылочка, потому что одной из компаний, я сейчас как же там называется? Короче, одна из компаний, фильм называется Dante, ой, я не помню, то ли Dante Pharmaceutical, то ли что-то такое. В общем, режиссер думал, что это отсылка к их хорошему другу Джо Данте, но сценарист развеял этот миф, сказал, что, ну, вообще-то это отсылка к писателю Данте, так что...
И да. Как все глубоко, еще глубже.
Еще глубже? Да ты что? Да там вообще сплошные всякие отсылки и прочее. Даже у этого, у чувака, у одного из главных героев, фамилия Мортис, что значит смерть. Вот. И его зовут Роджер, то есть это похоже на Ригер Мортис. В общем, короче... Этот фильм просто набит, напичкан всякими отсылками, что очень-очень странно для такого простого фильма на самом деле. Но на нем просто работали всякие крутые профессионалы. То есть, ага, к вопросу о профессионалах, к вопросу об экономии. Короче, экономия. Еще пару вещей о том, как экономили бюджет, потому что мне все это очень нравится. Во-первых, в фильме работали просто почти что, ну, не знаю, по кумовству работали подруги всех главных героев. То есть работали всякие люди, которые были на каких-то других должностях задействованы. Кроме того, вместо Steadicam... В некоторых сценах использовалась камера на палке. То есть это как стедикам, только для бедных. То есть камера прикреплена к палке, с ней можно бегать. В одной сцене, которая происходит в библиотеке, в общем, там есть момент, где персонаж как бы бежит. Но он бежит очень медленно. Как бы он вот так вот плавно бежит. Вот. Это было не художественное решение. Просто они не смогли поставить в библиотеку тележку для камеры, поэтому пришлось ему бежать супер медленно, чтобы его успели снять. Говоря о библиотеке. Из библиотеки, библиотека была настоящей, это не была декорация, потому что, я повторяюсь, у них не было денег. Они пришли в библиотеку, попросили там снять сцену, и что произошло? В общем, владельцы библиотеки пожалели о том, что они дали им снять сцену, поэтому им пришлось, вот знаешь, как в этой... Тишина должна быть в библиотеке. Вот все было именно так. Им приходилось все снимать вот на каком уровне звука. Их очень хотели выгнать потом из библиотеки. В общем, они кое-как все это досняли. Ой, в общем, все в этом фильме, почти что все, не является декорациями. Там действие происходит в мавзолее. Он настоящий. Действие происходит в доме. Он арендованный.
Что, лаборатория, может, тоже настоящая?
Лаборатория там частично снималась в каком-то месте, которое, боже мой, я забыл. То ли его сам Винсент Прайс посоветовал, то ли еще кто-то. Ну, короче, такое место, которое довольно-таки популярно в Голливуде. Ну, саму машину для оживления. Ее построили, но ее построили довольно дешево, поэтому каждый раз приходилось бы с ней супер-мега аккуратными, чтобы не повредить тот дешевый-дешевый пластик, из которого она была сделана. В общем, действительно, все деньги ушли на актеров, а потом оказалось, что надо снимать фильм. Да. Вот. Более того, в фильме есть product placement. Скорее всего, ты его не заметил. Вот попробуй угадать, что за product placement.
Я его вроде не заметил, но я... Знаешь, у меня есть такое предположение, если мы сейчас вспоминаем всякие B-movie из 80-х, то, наверное, это была Coca-Cola.
Нет, все еще веселее. В начале фильма есть сцена в полицейском участке, где, в общем, актеры, ну, персонажи болтают между собой и едят печеньки. Так вот... Печеньки — это product placement. Но причем такой очень стрёмный product placement. Короче, им просто поставляли бесплатные печеньки на каждый день съемки за то, чтобы герои их ели. То есть, по сути, работали за еду.
Как мило.
Абсолютно, да. То есть, все было вот настолько вот запущено. все было настолько... Ну, вообще, ну и было немало всяких сложностей. Например, в первый же день съемок, вот там, возможно, помнишь, там такой черный актер, который отчитывает главных героев.
Uh-huh.
Вот, он довольно именитый актер, но у него был очень плохой день. И он, ну, это был первый съемочный день, он не знал свои строчки. То есть он просто вот запарывался после каждой. То есть никто не понимал, что с ним происходит, но надо было как-то снимать, тем более. Прикинь, ты начинающий режиссер, у тебя первый день съемок, у тебя все начинается с такой ерунды. Но в итоге просто давали ему говорить, пока он не запорится. И в фильме это незаметно, потому что все смонтировали так, как будто он прям тараторит и тараторит. На самом деле он еле-еле по две строчки выдавал. Это вот что делает грамотный монтаж. Ага. К вопросу о дохлой рыбе. Я не знаю, я сейчас немножко скачу с темы на тему, и давай, я сейчас просто к вопросу о проблемах дохлой рыбы. В общем, есть, ну, как ты уже говорил, там есть сцена гибели героя, перед его оживлением. И, скажем так, и действительно, там актер очень неплохо сыграл. Вот. Но что ему помогло? Как ты думаешь? Короче, до этой сцены они немножечко кушали. И он заказал себе суши, и они оказались испорченными. Это ему очень помогло, скажем так, войти в образ. А вот с другим этим, Джо Пископо, который должен был на это все реагировать, с ним поступали иначе. Его не пускали на обед, пока он хорошо не сыграет. Его мотивировали едой. Этот чувак вообще такой персонаж. Он как бы в то время загонялся по бодибилдингу. Он даже на съемке брал с собой гантели, прям на съемках качался. И то, что он носит обтягивающую маечку, это его выбор, это не художественное решение. Правда, из-за этого фильма есть куча ошибок, что у него то тут пятна пота, то там. Причем, что... Сейчас еще немножечко просто в эту же тему. Блин, или это уже будет спойлером? В общем...
Но там, ну, там всего одна сцена, где можно что-то спойлерить.
А, ну да, в принципе, да, да, да. Все остальное укладывается в синопсис. Ну, так как ты сказал, что как бы главный герой, условно говоря, становится зомби.
Ну, это фишка в любом случае.
Это фишка, да. Это, в принципе, в синопсисе, по-моему, и так есть. А суть в чем? Суть в том, что периодически у него возникают, ну, пулевые ранения. И вот они даже вели специальный каталог. Ну, так как фильм снимали не по порядку, они вели специальный каталог. И в этом каталоге было указано, то есть, где в этой сцене у него сейчас пулевые ранения, то есть, где у него там порван пиджак, где то, где все. Вот. А с пятнами пота, да, они просто то там, то ся. Чувак качался на съемках. Че с него взять, действительно? Ой, вот. Ну, в общем, давай пока тогда отойдем от создания фильма и перейдем к его обсуждению. А потом еще немножечко поговорим о некоторых интересных моментах оттуда. Но я думаю, что все основное тут почти что есть. Единственное, что еще можно сказать, то что фильму 9 раз не давали рейтинг R. Поэтому из него вырезано очень много всего. Из него вырезано очень много жестоких сцен, а те, которые есть, они подсокращены. А студия была принципиально против того, чтобы это был жестокий фильм.
Камон, я, честно говоря, я там реально жестоких сцен, ну, 2 штуки, наверное, насчитал.
Ну, потому что очень многие были вырезаны. То есть, многие там были, но были вырезаны. То есть, они решили не идти путем, как реаниматора или этого фильма Питера Джексона, как там...
«Живая мертвечина».
Да, «Живая мертвечина», вот. То есть, они, которые тогда уже примерно тоже вышли и были очень успешными, они такие, нет, мы не хотим, чтобы фильм был жестокий. Ну, окей.
Типа, знаешь, то чувство, когда «Бэтмен против черепашек-ниндзя» жестче в некоторых местах, потому что, представляешь, там есть сцена, где, короче, Рас аль Гул отсекает охраннику голову, и это показывают.
Офигеть.
Реально, голова в одном месте, туловище в другом, и Этого нету, типа подобных сцен нету смертельной ярости, как бы.
Ну да. Ой. Так, слушай, еще один очень важный просто момент, который я просто должен сказать про бюджет, потому что мне это тебя очень все еще развлекает. В общем, в итоге вышло так, что, хотя, конечно, директору заплатили... Ой, директору школы, режиссеру, хотя заплатили, в итоге фильм был снят таким образом, что в итоге он на нем потерял деньги.
Типа в отчетности или буквально потерял?
Ой, он в подробности не вдавался, но, в общем, в итоге все вышло так, что ему столько заплатили, что расходы в итоге всякие превысили доходы, и в итоге он оказался в минусе. Вот такая вот офигенная работа. Ну, в общем, суть в чем? Суть-то в том, что неважно, как все происходило, важно, хороший ли фильм.
Ну...
Что ты думаешь?
Скажем так, свои 5 миллионов они отработали достойно. Ну, если мы сейчас говорим реально о том, что вот я послушал, и как там они стоковые кадры брали, как там они максимально как-то использовали, по максимуму все окружение там им доступное, но это молодцы, тут как бы прикопаться не к чему. Потому что я вспоминаю фильмы, которые еще были сняты за 5 миллионов. Типа... «От заката до рассвета 2», например, или что-нибудь такое. И как-то, ну, сразу смертельная ярость в сравнении начинает выигрывать. Что еще хорошо? Мне, в принципе, нравится основная центральная идея, которая там заложена. Ее не то чтобы очень хорошо реализовали, но сама по себе фишка довольно прикольная. И вообще, во время просмотра я ловил себя на мысли, что фильм больше, знаешь, вот похож не на вот эти вот фильмы даже типа «Смертельного оружия», а больше на там «Люди в черном», например, или «Призрачный патруль».
Ну да, который чем-то похож даже по сюжету частично.
Ну вот да, вот. Есть еще, по-моему, фильм «Мертвеход», который в году 2009 выходил, там тоже что-то вот похожее использовалось. Ну, в общем, такой вот... Неплохая занятная идея. Отработали ее довольно средненько, как по мне, но похвалить все равно стоит. Что еще хорошо? Хорошо то, что в фильме, в принципе, довольно неплохо выдержан темп. Он практически идет без провисаний. И в целом ты врубаешь, ты смотришь, там все очень динамично что-то происходит, попыток искусственно затянуть какую-то сцену, ну, я практически не замечал. И это тоже, безусловно, плюс. Да и сам по себе как бы фильм короткий, фильм не особо надоедает. Тут как бы тоже нет претензий.
Тут еще вопрос, как бы все было, если бы не повырезали все. Повырезали? Потому что вырезали действительно много. Там была сцена с Диком Миллером, который... Ой, боже, как он какой-то... Боже мой, кто... Я забыл, он... Что у нас есть, кроме Тромы?
Я даже не очень помню, кто такой Дик Миллер на самом деле.
Сейчас я скажу. Я почему-то решил, что я это...
Первым делом, Дик Миллер в «Терминаторе».
Отлично. Ну, в общем, он и в каком-то, как бы, и в более таких трэшевых фильмах тоже...
В «Кремлинах» был, в «Солдатиках» был. Ну, я так понимаю, вот Джо Данте любит. Там он тут прям...
Ну, видимо, да. Короче, и он этот... Его целиком вырезали. Вырезали сцену, где герой осознает свою смертность в библиотеке. То есть,
все мы там ее осознаем.
Да. То есть суть в том, что он типа смотрит на книги, осознает, что он их не успеет все прочитать. И зато была сцена вот в этой китайской забегаловке, как-то сказать, в задней комнате. В общем, как правильно это помещение назвать? Ну, в общем, в подсобном внутреннем помещении. Ну да, короче, сценарист был очень не хотел, чтобы ее снимали, эту сцену. Студия на ней настаивала. Он считал, что она портит ритм фильма, он считал, что она портит его темп. Поэтому он решил поступить Как им казалось, умным образом. Он решил написать для этого помещения наиболее тупую сцену, которую он только мог придумать. Поэтому он придумал сцену с головой утки-зомби. Вот. Но в студии почитали, сказали, о, утка-зомби, круто, снимаем. Так что его план не удался.
Я тоже считаю, что утка-зомби это было круто. И вообще вся сцена в китайской забегаловке это было очень круто.
Возможно, представители студии как раз больше понимают. Кстати, представители студии, они не только все цензурили, они даже где-то там вмешивались и что-то даже дописывали, какие-то немножечко диалоги. Там, я насколько знаю, часть того, что говорит Винсент Прайс, это написано тупо представителем студии каким-то. В общем, весело. Но продолжай.
Ну, как бы, реально, следующий плюс – это вот все, что касается сцен в китайской забегаловке. Там концентрация всего же хорошего, что есть в фильме, она достигает максимума. Сцена длится где-то минуты 3-4, и в ее ходе просто происходит одна неведомая херня, в ходе которой оживают все продукты, которые находятся в этой забегаловке. И это чудесно, особенно когда вываливается какая-то гигантская туша свиньи или что-то такое. Ой, какая-то прелесть. Я несколько раз эту сцену пересмотрел, это было очень достойно сделано. Да,
но... причем сначала, по-моему, они хотели сделать вместо вот этой вот туши свиньи какой-то просто кусок мяса свиньи, более абстрактный, но как бы специалисты по спецэффектам сказали, что тогда будет. Как бы все это не супер-мега удобно делать, поэтому они сделали вот такую фигню, в которой был человек на ходунках и ползал. Очень весело.
Да, и, ну, а вот все остальное, что вот касается вне этой сцены и что касается спецэффектов и грима, ну, я бы не сказал, что это прям выполнено на каком-то очень хорошем уровне, просто нормально, просто не режет глаз, как бы где-то чуть получше, где-то чуть похуже сделано, то есть, например, все, что касается одного из героев, который как бы медленно превращается в живой труп, умирающий труп, ну, выполнено, как по мне, довольно средне.
Ну вот. Да, смотри, это даже, ну, как бы более-менее признавали сами эти авторы фильма, но они, по крайней мере, попытались сделать все немножечко более стилизованно. И когда он превращается во все это, у него становится такая более панковская внешность, то есть там какой-то осколок у него как сережка и так далее. А с другой стороны, с другими все было немножечко хуже. Например, где сцена с двумя зомбями в доме, там они прям очень сильно жалеют, что снимали это днем. То есть как бы для... Ну, для тона фильма это было как бы хорошо, но было видно, что не у обоих этих зомби был достаточно хороший мейкап. Тем не менее, были более такие изобретательные моменты. Например, когда есть момент, где у чувака светится рана, это было никакой, то есть никакая была не компьютерная графика, а был такой специальный грим, под которым была протянута особая светящаяся проволока. И то есть все это было очень такой тонко и деликатно сделано, и прям реально было, то есть, на руке чела. То есть, ну, вот, то есть, все довольно-таки было... было довольно-таки все местами очень хорошо. А еще хотелось бы быстренько сказать про чувака, который играл такого, ну, крупного...
Да, он неплохо сделан.
Да, это ему хотели сделать этот грим, но в итоге решили просто сделать клевую маску. У него такая маска, будто у него там чуть ли не два лица. А фишка в том, что этот чувак, он это рестлер, но, в общем, для него специально на съемочной площадке держали кислород, потому что он постоянно кончался, скажем так. В общем, ну да, и это просто маска, которую просто надевали, а вот главному герою делали грим. Видимо, лучше бы мы тоже делали маску. Вышло лучше бы, наверное. Может, не знаю.
Ну, Да, ну как бы на этом я основные плюсы перечислил, все остальное либо сделано на просто каком-то нейтрально приемлемом уровне, либо, ну, довольно слабо, потому что, по сути, вот фильм, он как бы затевался как комедийный какой-то боевичок с элементами ужасов, что-то такое. Ни одна из частей этого, скажем так, жанрового микса, она не срабатывает. Как по мне, фильм меня ни разу, за исключением той сцены в китайской забегаловке, ни разу не рассмешил. Он ни разу не впечатлил ни одной из экшн-сцен, кроме одной небольшой находки, которая мне понравилась. Ее как будто бы подрезали 20 годами позже в клипе с Джеком Уайтом. Я не помню, Treat Your Mother или что-то такое он назывался, где просто два чувака стоят и друг друга лупят, потому что они бессмертные, типа. И это было довольно прикольно.
При том, что студия была довольно-таки против этой сцены, то есть они считали ее жестокой, но в итоге режиссер наоборот говорит, ну, удалось ему убедить, что ребята наоборот это выглядит как в мультике. Так что ее
Вот реально
оставили.
выглядит довольно мультяшно, а все остальные экшн-сцены, ну, они довольно не впечатляющие. То же самое и про актеров, можно сказать, кроме Джо Пископа, который мне на самом деле довольно понравился, все остальные, ну, как-то ну, никак. Типа, химии между двумя вот этими вот персонажами, например, я никакой не заметил. Они есть, ну, и как бы, и ладно, я не особо вижу какой-то у них шарм там, ничего у них такого особо не складывается. А это как бы серьезнейший залог успеха, вообще говоря, для бадди-муви. Как бы харизматичные герои, которые там между собой как-то клево кооперируются. Тут я подобного не заметил. Прямо на каком-то совершенно рудиментарном уровне это было сделано. Просто, ну, базовые какие-то вещи прописаны, и все. Само расследование ведется, оно довольно уныло. Не в последнюю очередь потому, что как бы сюжету какой-то главный там злодей, который непонятно кто, вот организовал всю эту затею, чтобы там воскресить трупы, и чтобы они в наглую начали грабить ювелирные магазины. Ну, такое себе, как бы это угроза, но эта угроза недостаточно существенная, потому что мне глубоко пофиг на колечки, я за них не переживаю. И в ходе этих ограблений в основном страдают какие-то копы-статисты, за которых я тоже не переживаю. То есть вроде угроза существует, но ее в фильме не показывают в достаточной мере, чтобы я как-то прочувствовал и чтобы мне было вообще интересно за тем, что там происходит по ходу расследования. Вот. Это бы не то, чтобы очень много недостатков я перечислил, но они все для меня довольно серьезные. Как-то так.
Ну, скажем так, я частично как бы с тобой согласен, но с другой стороны, возможно, у меня предвзятые такое немножечко впечатление о фильме, потому что, ну, когда ты слышишь, как его создавали, то сформируется немножечко другое впечатление, потому что думаешь, ой, блин, как тут круто сделали, как тут круто сделали. Но в целом я бы сказал, что это такой вот фильм, который, он, знаешь, есть агрессивно плохие фильмы, а этот такой, все, что в нем плохое, оно очень неагрессивно.
Да, пожалуй, так. Он реально, он довольно безобидный, он как продукт своей эпохи, там даже смотришь, все там в этих пиджаках унылых ходят, там с одинаковыми какими-то причесонами, которые в 80-х как раз были. Смотришь, вот реально, это мог бы быть фильм, который крутили бы по видеосалону, там с гнусавой озвучкой, и все было бы, в принципе, нормально, окей. Ну, просто вот сейчас вот время немного фильм потрепало, потому что, ну, стандарты качества
Ну
выросли, и
да. То есть, если это смотреть именно как продукт своей эпохи, если настроиться на эту волну и воспринимать это именно как дешевый видеосалонный фильм, то я бы сказал, что он сделан качественнее многих аналогичных видеосалонных фильмов. А с точки зрения сюжета, ну, как бы нет, но это все довольно-таки компенсируется всякими каламбурчиками, вот этими всякими, опять же, артефактами эпохи, всякими комедийными там фразочками, которые иногда абсолютно не в тему, например, боже мой, я даже вспомнить не могу, но из них многие даже вырезали этот. То есть их было еще больше, просто некоторые уже начали повторяться, и поэтому...
А, ну тогда разумно, что
ли. То есть, да, было что про одно и то же. Шутили два раза, например, когда чувак один из... Блин, это, наверное, спойлер, но, наверное, вообще не сильный спойлер тут. Мне кажется, не могут быть спойлеры. Чувака, когда поджаривают в бассейне, кидает туда бумбокс, по-моему, да? И там была фразочка, что типа вот, по крайней мере, мы знаем, как его звали. Стю. То есть игра слов, то, что Стю, это есть такое имя, а также это тушеное мясо.
Вот. Блин, обидно. Ну, то есть я смотрел все это в озвучке от ТВ3, и как бы, ну, там не было, практически ни одного каламбура там не помню.
Не-не-не, как раз это то, что вырезали, потому что они вспомнили то, что они уже шутили про тушеное мясо в этом фильме в другом месте. Я, правда, немножечко не подвоил к деду, в общем, суть в том, что каламбур уже по второму кругу пошли.
Типа вот. Мы ставим вам рейтинг 21+, у вас слишком возмутительные каламбуры.
Это было бы замечательно. Ну, блин, я, если честно, немножечко не понимаю, какой был смысл все вырезать жестокие сцены, потому что иногда это смотрится реально искусственно. Например, когда чуваку рассекают руку, то есть в оригинале то есть такая сцена, как-то вот в самом фильме чик, и все. То есть в оригинале это была, ну, более долгая сцена. То есть, как бы, а смысл того, что она короткая, все равно в фильме есть, ну, всякая крепота. И все равно там есть, знаешь, сцены разложения и так далее.
Там человек взрывается в конце-то концов.
Да-да-да-да-да-да-да-да-да. То есть, как бы, я немножко не понимаю студию, как бы, как это им помогло. Мне кажется, им, наоборот, стоило идти в другом направлении. Я не думаю, что это все-таки... Теперь я пойду на фильм со своей семьей, потому что из него вырезали часть жестокости, и теперь это всего лишь ар.
Типа, хей, мой ребенок может моргнуть, и может быть, с какой-то долей вероятности он пропустит эту сцену.
А если уж он моргнет долго, ой, то он, да, то он пропустит весь смысл.
Правда, с ребенком что-то не так тогда, но это уже другие вопросы.
Ну, может, он, знаешь, медленно моргает, чтобы это... успели снять на...
С палкой.
Да-да-да, кстати, к вопросу библиотеки. Ну, по сути, основная суть библиотеки, сцена библиотеки, как раз была в той сцене, о которой я рассказал, что, типа, чувак осознает там, что с ним происходит и так далее. Но ее вырезали. Также в библиотеке хотели сделать зомби. Но это не сняли из-за отсутствия бюджета. Кажется, зачем тогда нужна сцена в библиотеке? И ответ абсолютно прекрасный. Ее хотели сначала вырезать, но потом решили, что она будет добавлять фильму дороговизны, потому что там очень хорошо смотрящийся интерьер и все такое. То есть сцена делает вид, создает ощущение, как будто фильм дороже. Это единственный смысл, почему она добавлена в фильм. В общем, вот такой вот интересный фильм.
Знаешь, там послушать чуваков, так там они, наверное, еще и рассказывали. Да мы бы вообще хотели бы на Луне, наверное, снять, но что-то вот денег вот не хватило.
Ну, слушай, ну тут действительно, сколько у них? У них, получается, меньше миллиона оставалось, если так вот считать. Это вообще, это же жесть.
Тем даже... обиднее, что они там, типа, получается, кучу денег потраченных, они их как бы вырезали.
Ну да, но многое не сняли просто. Кроме того, я, насколько я знаю, они даже, по-моему, вот эти все, которые ты говоришь, прикиды, они потом даже на аукционе пошли. То есть, чтобы хоть что-то еще отбить. Так что вот.
Очень экономные ребята.
Когда ты знаешь, что все в таких условиях снималось, то как бы проникаешься чуть большим уважением, потому что, ну, по сути, снимали в очень жестких условиях, снимали под давлением. То есть, в общем, много всего пришлось вырезать, все приходилось как-то адаптировать, концовку другую сделали, часть сцен переделали, чтобы они были более мягкие. В общем, я не знаю, учитывая все эти ограничения, по-моему, как минимум чисто с технической точки зрения, именно с точки зрения, знаешь, киноремесла, значит, не киноискусство, а киноремесло, по-моему, вышло хорошо. Единственная проблема, вот, которую, кстати, признают и создатели, вот для меня была, ну, не единственная, но одна из таких принципиальных проблем, это то, что, вот этот спойлер, поэтому я не буду вдаваться в подробности, но там все понятно. В общем, в одном моменте есть такой момент, когда мы находим, ну, не мы, а, в общем, когда одного из персонажей находит мертвым. Вот. А, по-моему, утопленным, если не ошибаюсь, да? И, естественно, как бы не будут же реального чувака топить, поэтому там была его кукла. И она не очень качественная. И в итоге там мы должны понять, что это тот чувак, но это непонятно.
Да.
И кроме того, что я думал, что это, может, я такой невнимательный, но авторы фильма говорят, что как бы это была ошибка, потому что люди очень многие не понимали, кто это, что происходит. Поэтому пришлось вставить довольно такую кривую фразу, притянутую за уши, где его имя прям проговаривают специально.
Но да, если ты... я тоже, типа, знаешь, я как бы не задумался над тем, что я не узнал чувака, но реально сейчас вот подспудно понимаю, да, так и есть, как бы. Потому что я подумал, я, может, просто по своей давней привычке, я иногда отключаюсь немного во время просмотра и очень невнимательно какие-то сцены отсматриваю. Ну, блин, теперь у меня есть легитимная отмазка, окей.
Ну да, представляешь, вот, вот тебе проговорили, да, но вот, а что, если ты не запомнил его имя за фильм? В общем, вот так вот. Фильм, хорошо, что его сделали. Замечательно, что все эти люди смогли поработать, им было все-таки умеренно весело, это хорошо. Много денег не потратили. Вот.
Правда, много денег и не получили.
Так что довольно-таки баланс. И должен был быть у фильма.
Можно...
Да, а? Я говорю, и у фильма был почти готов сиквел. А. К нему был уже написан почти что сценарий. Вот. Но сейчас будет спойлер. Поэтому сейчас, наверное, будет единственное обсуждение спойлер. Вот. Так что, если что, промотайте на
полчаса. Зажмурьте ушки.
Зажмурьте ушки. Или очень медленно моргайте ушами, да. Вот. Как бы в фильме не то, чтобы кто-то остается в конце. Такой, кто с кем можно делать сиквел. И авторы фильма резонно заявили об этом продюсерам. Но им сказали, ну, ребят, у вас там машина для оживления. Придумайте что-нибудь. Вот, ну, но в итоге все-таки не сделали. Не сделали сиквел, но судя по тому, по энтузиазму авторов фильма, они бы не против. И дай им сейчас денег, с удовольствием сделали фильм, потому что им самим было над ним работать хорошо, а это, наверное, главное в таких фильмах. Ой. Да, давай действительно перейдем к подведению итогов. Вот. Которые мы косвенно уже подвели, в принципе.
Да, ну как бы это нормальный фильм. Я не пожалел, что потратил там полтора часа на него, но я никогда в жизни не скажу, что типа вот идите и берите, и смотрите, вот какое прям чудесное, прекрасное кино. Оно очень необязательное, вот максимально необязательное, как бы. Если когда-то в жизни вдруг посмотрите, типа такие ля-ля-ля-ля-ля, мимо проходите где-то, а там по телеку этот фильм идет. Я не знаю, где там, в Эльдорадо по телеку крутится.
Отлично. Так и не знаешь людей, которые стоят в Эльдорадо или смотришь что-нибудь. Ужасно.
Вот в таком вот ключе, типа, окей, нормально, сойдет. Ну, во всех остальных случаях, ну, там, если очень большая тяга к прекрасному есть, тогда... Смотрите, наверное. Жубомбить-то точно там не с чего.
Ну, я посоветую следующее. То есть, да, если вы любите такие старые фильмы а-ля видеосалоны, а-ля в стиле видеосалонов, я не знаю. Хотя у нас вот этой культуры видеосалонов не было. У нас были видеопрокаты. Ой. А это была совершенно отдельная песня. Ну, то, как бы, это нормальный фильм того времени. Но, если вы хотите что-то в этом духе. Но лучше, если вы хотите фильм, где под обстоятельством под действием... Что-то все, заговариваюсь уже, пора закругляться. Под действием определенных обстоятельств полицейский, скажем так, становится кем-то другим, и это каким-то образом помогает ему нести страшную мстью, но при этом вы любите жестокость, любите абсурд и любите комедию, то лучше посмотрите «Сержанта Кабуки-мена» из департамента полиции Нью-Йорка.
Да!
Я считаю, что фильм...
Это всегда можно.
Потому что даже главные герои как-то вот визуально даже немного похожи, как по мне. Так что-то вот немножко в одном стиле. Есть что-то в одном стиле у этих фильмов, так что...
Но как бы у «Смертельной ярости» нет такого, что там не торчит микрофон на протяжении нескольких минут где-то в уголке. В наглую.
Как же так?
Да, просчет, незадача.
Да, ну и я думаю, что этот фильм прекрасный пример того, что бывает, когда... Точнее, еще одно доказательство того, что не обязательно, если компетентные профессионалы собираются вместе, выходит что-то суперхорошее. Предыдущий пример этого – это, соответственно, фильм, который мы смотрели ранее. «Муха-2». Да. Где все тоже были очень опытные, очень грамотные, очень талантливые. Но как бы, ну вот, фильм снят. Там он был снят сиквел ради сиквела, тут и с большим действием, воздействием студии. Здесь же он снят ради того, чтобы надо бы снять фильм с Джо Пескопом, потому что он модный и горячий. Вот, но в итоге вышло, что вышло. Так что, наверное, нужно снимать фильмы на основании какой-то сначала оригинальной идеи, а не
делать... Подгонять оригинальную идею под актера.
Да. Тем более, что хотя сама идея, ну, в принципе, действительно очень, очень интересная. Вот. Ну, в любом случае, давай поставим оценочки и отпустим слушателей.
Да. 5.5. Сойдет.
Ну, 6.5. Мне он понравился больше, но как бы абсолютно не обязательный, но я считаю, что вот истории, которые происходили во время съемок, вот все эти интересные факты о нем, вот они, скажем так, они оправдывают то, что вы потратили время на прослушивание этого подкаста. А фильм уже по усмотрению. Может, действительно, ту сцену посмотреть знаменитую в китайской забегаловке на Ютубе, потому что, как говорит режиссер, даже те, кто очень не любит этот фильм, очень любят эту сцену.
Возможно, мы ее приложим даже в комментариях.
Наверное. Возможно.
Я это прямо сейчас где-то запишу.
Да, а на фоне того, как ты будешь это записывать, раздастся звук. И что же это будет?
Взрывающегося вертолета, в котором пилот сидит и погибает, а потом его воскрешают, и он снова идет пилотировать вертолеты, но может это делать лишь 12 часов.
В сутки.
И ему... сидящим в вертолете очень повезет, если он не умрет прям в процессе. Вот.
Я жив.